В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дождь в чужом городе. Грузинские продолжения российских журналистов после скандала в Латвии. Абхазская оппозиция спросила про дела у прокурора. Прокурор оппозиции не ответил. Приглашение на танец, выступление югоистинских артистов в Грузии сочтено провокацией. Все это, а также многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Больше 70 редакций русскоязычных СМИ присоединились к письму в поддержку телеканала «Дождь». В обращении на русском, латышском и английском языке журналисты выражают солидарность с каналом после того, как Латвийский национальный совет по электронным СМИ аннулировал его лицензию. Цитата. «Мы считаем, что решение аннулировать лицензию «Дождя» было несправедливым, неверным и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством. Аргументы о том, что эти нарушения создают угрозу национальной безопасности, не выглядят убедительными». Конец. Цитата говорится в обращении. Авторы считают, что запрет канала с очевидной антивоенной позицией колоссальным значением в противостоянии российской пропаганде наносит тяжелый удар по свободе слова и безопасности Европы. Решение лишить телеканал «Дождь» лицензии стало известно 6 декабря. Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Абалинштаг объяснил это решение в интервью телеканалу «Настоящее время».
Оценив все эти обстоятельства, мы пришли к выводу, что телеканал «Дождь» не осознает всю серьезность и тяжесть этих нарушений, и они больше не могут находиться в латвийском информационном пространстве. Я хочу подчеркнуть главное, что вся эта история с телеканалом «Дождь» показывает, что Латвия открыта для российских СМИ и журналистов. Поэтому нельзя сказать, что Латвия как-то плохо относится к российским журналистам. Есть одно конкретное СМИ, которое не соблюдает законы Латвии.
Теперь телеканал не сможет вещать в кабельных сетях на территории всего Евросоюза. Редакция сообщила, что будет получать лицензию в другой стране. По всей видимости, это будет означать ее переезд из Риги. Вещательные правила Евросоюза предполагают, что лицензия получается по месту основного производства. В поддержку телеканала «Дождь» выступила и Латвийская ассоциация журналистов. Власти могли бы добиться лучшего результата, сохранив лицензию на вещание и внимательно следя за тем, что транслируется в эфире, говорится в заявлении ассоциации. Авторы отмечают, что не сомневаются в том, что «Дождь» действительно нарушил условия лицензии. При этом, отмечается в обращении, у телеканала нет опыта работы в Латвии, и он еще, цитата, не выработал понимания общественного мнения и его значения в демократическом обществе. И это не оправдывает создателей телеканала, но немного объясняет произошедшее. «Дождь» совершил ошибку, не понимая, что Латвия однозначно на стороне Украины, и что любые гуманитарные призывы поддержать мобилизованных в российскую армию здесь неприемлемы. Но отбирая у канала лицензию, мы гоним его обратно в русский мир, обозначив Кремлем, говорится в сообщении. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, также выступил в поддержку оппозиционного телеканала. Политик назвал «Дождь» источником правды об этой войне для миллионов россиян. Сообщение оппозиционера опубликовано в его твиттере. «Это честная независимая СМИ, с которым я работаю с момента его основания». Навальный отмечает, что редакция, по его оценке, бескомпромиссно осудила войну Путина против Украины. Цитата. «Решение властей Латвии о лишении «Дождя» лицензии мне кажется ошибочным и основанным на недостатке информации», написал Навальный, отметив право властей принимать любые решения в интересах своих граждан. Цитата. «Я верю в европейскую демократию, судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение», конец цитаты, отмечает российский оппозиционный политик в Твиттере.
Эхо Кавказа. Новости.
Не менее 25 человек задержаны в Германии по подозрению в участии в правоэкстремистском движении рейхсбюргеров, которое не признает существование ФРГ. Об этом сообщила Федеральная прокуратура страны. Среди задержанных есть и гражданка России. Ведомство утверждает, что они планировали вооруженные нападения на органы власти. Минюст страны назвал операцию антитеррористической. Обыски прошли на 130 объектах. В 11 землях Германии задержания проводились не только в Германии, но и в Австрии, в Италии. Подозреваемыми проходят еще не менее 27 человек. Некоторые из них ранее служили в вооруженных силах Германии. В числе обвиняемых фигурирует экс-депутат Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», судья Бигрид Мальзак Ванкеман, которую предполагалось назначить Минюстом, Министерством юстиции ФРГ. Подозреваемые закупали различное оборудование, проводили обучение стрельбе и занимались набором новых членов, говорится в сообщении прокуратуры. Задержанная россиянка, судя по всему, занималась связями со сторонниками в России. Рейхсбюргеры, напомнят, не признают Германию, считают себя гражданами Германского рейха. Они изготавливают альтернативные удостоверения личности, водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 80-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников. США не поощряют и не предоставляют возможности Украине наносить удары по целям на территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сведения об атаках на военные аэродромы в России. Цитата. «Но важно понимать, что через что проходят украинцы каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии против их страны. Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечить украинцев всем необходимым для самозащиты, защиты своей территории и своей свободы». Конец цитаты. Администрация Джо Байдена отказывается поставлять Киеву оружие большой дальности, но, как заявил в свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин, США не мешают собственными усилиями Украины по развитию такого ударного потенциала. Короткий ответ – нет, мы абсолютно этого не делаем, сказал министр обороны США. Официально в Госдепартаменте заявляют, что не имеют сведений о том, кто ответственен за атаки беспилотников на военные аэродромы Российской Федерации. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что беспилотники, которые 5 декабря атаковали аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, были запущены с территории Украины. Ну а высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал The Washington Post, что с помощью украинского беспилотника была совершена еще одна третья атака на аэродром в Курской области 6 декабря. Цитата, это были украинские беспилотники, очень успешные, очень эффективные, сказал собеседник изданию. Журнал «Тайм» назвал человеком года Владимира Зеленского и украинский дух, в частности, за доказательство того, что мужество может быть столь же заразно, как и страх, за способность объединить людей и народы для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира. Владимир Зеленский, украинский дух, объявлены персонами года, «Тайм», заявил журнал. Героинями стали и женщины Ирана, которые остаются в авангарде антиправительственных выступлений в стране.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Грузии продолжают обсуждать реакцию власти на гибель грузинских добровольцев в Украине. Вопросы общества вызывает и молчание власти в ответ на просьбу Киева предоставить генераторы и трансформаторы для обесточенных из-за российских ударов лечебных и учебных заведений. Тем временем гражданские активисты требуют заменить новогодний слоган «Тбилиси – город мира» на «Тбилиси – город солидарности». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Жизнь продолжается, потому и погибают войны, чтобы новогодняя елка была у детей, которую они очень любят и которые наше будущее. Решив облегчить многим выбор, написал на своей странице в Facebook Арчил Хоперия, отец одного из пятерых погибших под Бахмутом грузинских добровольцев Джамбулата Хоперия. Из-за интенсивных боев по-прежнему не ясно, как и когда будет можно транспортировать тела погибших на родину, но есть надежда, что его тело доставят через 2 дня. В эксклюзивном интервью ТВ-Первели Арчил Хопери признался, что никак не может забыть слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который 5 декабря, соболезнуя семьям, назвал погибших бедными ребятами, которых обманом рекрутирует партия войны, то есть нацдвижение. По словам Арчила Хопери, его сына никто на фронт не забирал. Это было его осознанное решение. О главе правительства не следовало бы так выражаться.
Думаю, Гарибашвили все-таки грузин, беспокоится о своей стране. Все ошибаются, но он, стоящий на высокой ступени иерархической лестницы, обязан обдумывать каждое слово. Это я могу позволить сказать чуть больше, тем более сегодня, когда за мной уже не осталось никого.
Еще жестче оценил слова Гарибашвили американский сенатор Адам Кинзингер.
Ни один представитель грузинского легиона или грузинский боец в Украине не обманут. Они герои. Насколько мало уважения проявляет грузинский премьер к своему народу, чтобы дать понять, что не знает правды. Кроме того, что насчет России?
За премьер-министра заступились депутаты грузинской мечты, в частности, Иалуда Гудушаури. Для него неприемлемо, что критики посчитали высказывания Гарибашвили недостойными и заискивающими перед Россией.
У нас есть достоинство, а первый защитник чести нашей страны – это премьер и каждый из нас. Пусть нас не путают ни с кем. Господину Кинзингеру напомним одну вещь. Сегодня у страны действительно есть защищающие интересы нашей страны и грузинского народа премьер-министр.
Депутат Кадушаури недоумевал и по поводу ожиданий более прямых и принципиальных слов Гарибашвили в адрес российской власти. Такого тона, по мнению политика, не позволяют себе лидеры западных стран. Он, впрочем, не назвал их, между тем, лидеры мировых держав после нападения на Украину, осуждающих слов и санкционных мер в адрес России не жалеют. Гарибашвили своим заявлением сделал грузинских добровольцев мишенью для России, заявил сегодня на брифинге главный лейборист страны Шалван Ателашвили, обращая внимание на слова премьер-министра о том, что их на украинский фронт забирает, нанимает партия войны.
Известно, что по Женевским конвенциям наемники не являются комбатантами, и на них не распространяются военные и гуманитарные нормы. То есть их могут арестовать или ликвидировать на месте. Какое большое преступление может совершить власть, которая практически развязывает руки врагу в убийстве собственных людей, воюющих против врага, который разрушил наше государство?
Не только премьер-министр возмутил многих в Грузии. Объектом критики стал председатель Тбилисского законодательного органа Георгий Ткемаладзе. Накануне он в ответ на предложение временного поверенного в делах Украины Андрея Косянова в знак солидарности назвать улицы в честь погибших на войне против российской агрессии бойцов заявил, что любой вопрос Сакребулу рассмотрит после назначения Киевом своего посла в Тбилиси. Грузинская мечта недовольна тем, что президент Владимир Зеленский вскоре после российской интервенции 24 февраля отозвал посла из Грузии. Свое решение президент Зеленский объяснил тем, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, препятствовала добровольцам в отправке на фронт и отказалась помогать Украине оружием. На это грузинская власть еще раз сказала «нет» и вчера, 6 декабря, после открытого обращения по этому вопросу украинского дипломата Косянова. Не спешат в правящей партии с ответом на просьбу месячной давности Киева помочь с генераторами. Вместе с нее гражданские активисты организовали кампанию «Поделись светом». За несколько дней уже собраны средства для приобретения 200 генераторов. К кампании присоединились известные спортсмены, деятели культуры, представители других профессиональных кругов. Среди них и известная певица Нино Катамадзе. «Отправим тепло и свет от грузинского народа Украине, соберем сумму для генераторов. Пожертвуйте даже самым мизерным, и еще один украинец встретит Новый год со светом». Говорит Катамадзе в своем видеообращении. Она вместе с другими активистами также намерена участвовать в запланированной на 9 декабря акции протеста. На ней будут требовать от тбилисского мэра Кахикаладзе сменить новогодний слоган «Тбилиси – город мира» на «Тбилиси – город солидарности». Сторонникам этой идеи непростительным кажется праздновать мир в то время, когда за мир и свободу против российской агрессии гибнут украинцы и грузинские добровольцы. К концу дня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его слова неправильно интерпретировали СМИ, что бедными ребятами погибших он назвал из чувства сожаления, что не всех добровольцев в Украине он считает членами нацдвижения, а лишь некоторых, среди которых глава грузинского легиона, сторонник Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Тем не менее, несмотря на политические симпатии, я всем желаю здоровья и возвращения в семью, к нам в Грузию, заявил Ираклий Гарибашвили. Торжественное зажжение главной столичной новогодней елки и иллюминации в Тбилиси планируется 10 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня представители клиники «Вивамеди», в которой проходит лечение Михаила Саакашвили, вновь заявили о преднамеренном уклонении экс-президента от приема пищи. С этими доводами солидарны в партии власти, призвали нацдвижение не нагнетать страсти. В свою очередь, по словам родственников экс-президента, он физически не может принимать пищу. По утверждению представителей защиты, его лечили запрещенными российскими медикаментами. Подробности в материале Ираклия Аргвелидзе.
Сегодня в клинику в Вивамеде прибыл сотрудник следственной службы, которому поручено в очередной раз получить пробы крови Саакашвили. Как отметил в беседе с журналистами следователи, он получил на это отказ.
Национальное бюро экспертиз ознакомилось с постановлением частной экспертизы, в том числе вопросом о возможном отравлении. Я посетил Михаила Саакашвили для проведения следственных действий, для взятия пробы. Мы предложили сдать кровь, но, по его словам, из-за проблем со здоровьем он не хотел сдавать пробу сегодня. Хотя в конечном итоге он не отказался от процедуры. Следственное действие будет проведено в ближайшие дни.
Отметил Васил Каакашвили. Возможно, отказ президента был обусловлен позицией защиты. Там не раз заявляли, что в соответствии со всеми международными стандартами тяжелые металлы в организме выявляют при исследовании образцов ногтей или волос. Между тем, сегодня мать экс-президента Гиули Аласанья категорически опровергла два идентичных по содержанию заявления директора клиники в Вивамеде Зураба Чхаидзе о том, что Саакашвили преднамеренно не принимает пищу, что затрудняет лечение.
Я навещаю его каждый день и свидетельствую, что он очень старается что-нибудь съесть. Но два куска пищи – это иногда максимум. Он очень тяжело держится, то начинает часто дышать, ему трудно глотать. Это, мне кажется, очень странным заявлением, потому что я тоже свидетель, так как я часто присутствую при приеме пищи.
Заявила Гиули Аласанья. В нацдвижении готовятся к любым сценариям. Сегодня политсовет партии обсуждал текущую повестку дня. И по словам председателя партии Ники Мелия, в отношении протестного движения будут задействованы все рычаги, так как разногласий нет.
Думаю, в последние дни мы услышали много комментариев о том, что ресурсы лечения исчерпаны и невозможно создать даже нисколькокую положительную динамику, а поддерживать текущее состояние. Поэтому остается решение, как можно скорее перевести Михаила Саакашвили за границу. Мы вступили в кульминационную фазу, когда судья должен принять решение либо в пользу сохранения жизни Михаила Саакашвили, либо он должен вынести смертный приговор. По указанию правительства. Все усилия национального движения будут направлены на активизацию вокруг судебных процессов.
Пообещал Ника Мелия. В стратегии Акмашинабели заявили о своей солидарности в этом вопросе. По мнению лидера партии Георгия Вашадзе, проблемы здоровья Саакашвили чреваты для евроатлантических перспектив Грузии.
Никто не может сказать, в том числе Зураб Чхаидзе, клинический директор Вивамеди, что ситуация Михаила Саакашвили сегодня удовлетворительная. Никто так не говорит, кроме грузинской мечты, которая потеряла мораль, всякую человечность, лицо. Вот и сегодня спикер парламента не дал мне возможности увидеться с Саакашвили. Если дело экс-президента закончится плохо, считайте, что двери Европейского Союза закрываются не потому, что они приветствуют Михаила Саакашвили лично. Вопрос здесь в том, что они считают, что если мы убьем президента в тюрьме, как мы можем проситься в Европу? Даже в России такое не происходит.
Подытожил Георгий Вашадзе. Партии власти по-прежнему говорят о симуляции. По словам главы и юридического комитета Андрея Ханашвили, государство не может заставить силы принимать пищу.
Пенитенциарное учреждение предлагает всевозможные услуги, в которых он нуждается. Но второй вопрос. Если этот заключенный намеренно не получает сервис, то где гарантия, что он получит эту услугу за границей? Я не услышал ответа на эти вопросы. Это печальная прихоть. Создание политической повестки дня, скорее всего, со стороны представителей его партии, чем с его стороны.
Ближе к вечеру с новым заявлением по этому вопросу выступил адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе. По его словам, Михаила Саакашвили лечили запрещенными препаратами.
Я получил письма от врача, который сообщил, что его лечили запрещенными препаратами. Есть некоторые лекарства, которые запрещены в ВОЗ и которые, как правило, не следует принимать. Российские лекарства шли в основном на его лечение. Если заключенный отказывается от еды, то есть он объявляет голодовку, то заключенного переводят в другое помещение, в другие условия, и заключенный, объявивший голодовку, называется так.
По утверждению стороны защиты, в истории болезни, в записях, с которыми они ознакомились, нет ничего о голодовке заключенного. На основании каких документов делается вывод, что пациент отказывается принимать пищу, неясно, задается вопросом Хачапуридзе. Напомним, судебная инстанция обсудит вопрос освобождения Михаила Саакашвили или его перевода на лечение за границу 9 декабря. Как полагают адвокаты, на вынесение вердикта понадобится не одно заседание. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми открылся юбилейный съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. К этому дню власти самопровозглашенной республики приурочили открытие памятника первому президенту конгресса Тарасу Шамба. На открытии памятника побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня в Сухуми в 11 утра открылся рассчитанный на 2 дня 8-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса ВААК. Он юбилейный, так как первый съезд состоялся 30 лет назад, в октябре 1992 года, в сражающейся Абхазии в селе Лыхны. Первым и бессменным в течение четверти века президентом ВААК, который поначалу назывался Международной ассоциацией Абхазо-Абазинского Абаза народа, был видный общественный и политический деятель Абхазии и России, доктор юридических наук Тарас Шамба, памятник которому открылся сегодня в парке его имени в столице Абхазии. Именно тем, что открытие памятника приурочили к съезду, объясняется столь непривычно ранее, в 9:30, начало его церемонии. Президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков сняли белое покрывало с установленной при входе в парк на невысоком постаменте бронзовой фигуры примерно в человеческий рост Тараса Шамба. Автор памятника, скульптор из Сухума Аврора Юлина, изобразила его в привычной для него роли выступающего с трибуны. После этого Муса Экзеков сказал, обращаясь к собравшимся:
«Сегодня мы открываем памятник великому человеку, для которого служение Родине, своему народу стало призванием, смыслом всей жизни. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народа Абаза по всему миру. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы. Я горд, что был знаком и работал с величайшим сыном народа Абсне».
Общественно-политический деятель Беслан Кобахия, который немало лет работал в ВААК вместе с Тарасом Шамба, упомянул о годах, когда тот приехал из Абхазии жить и работать в Москву.
Когда он был еще совсем в молодом возрасте, растущую популярность, тогдашние власти в Грузии попытались от него избавиться всеми силами. Возникла такая ситуация, что он был вынужден уехать в Москву. И когда он уехал в Москву, с облегчением вздохнули, значит, те, кто пытались это сделать, попадает в Академию общественных наук. Она там тогда так называлась, да, Высшая партийная школа при ЦК КПСС. Там он был с большим юмором был Тарас Мельнович, и ректор университета, когда принял его, значит, посмотрел его документы и задает ему вопрос: «Тарас Мельнович, вы уже, говорит, 2 высших образования вы имеете. Государство вложило в вас много денег. Когда же вы начнете отдавать? Вы уже, значит, 3-й раз, значит, будете получать какие высшие образования?» Тарас Мельнович ответил: «Мы, абхазы, живем 120 лет, я еще успею, говорит, все вернуть, значит, и так далее».
120 лет Тарас Шамба не прожил, но дожил до весьма почтенного возраста – 82 лет. И мог бы, наверное, прожить еще значительно больше, если бы не стал одной из первых жертв коронавирусной пандемии среди известных в Абхазии людей. Он умер в Москве 13 октября 2020 года. Прощальная панихида и траурный митинг через 4 дня состоялись в родовом имении семьи Шамба в селе Лиабгархук Гудаутского района. Накануне семья Шамба обратилась к гражданам страны, к руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой. Сегодня же, наверное, многие из тех, кто тогда не приехал на похороны, через 2 с небольшим года смогли отдать дань памяти народному президенту Абхазии, как его нередко называли, придя на открытие памятника. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В грузинском парламенте сегодня с большим опозданием, но все-таки выставили претенденты на пост главы ЦИК Грузии. Тот, кто будет более убедительным, сменит на этой должности Георгия Каландаришвили, прошедший под его контролем, по мнению местных выборов 2021 года, по мнению оппозиции и части неправительственного сектора, были сфальсифицированы. Подробности у Серго Бригвадзе.
За последние месяцы представители неправительственного сектора неоднократно заявляли о том, что процесс назначения главы Центральной избирательной комиссии Грузии затягивается. Полномочия исполняющего обязанности главы комиссии Георгия Каландаришвили истекли еще в августе. Тогда же президент Грузии Саломе Зурабишвили, ответственная за выдвижение кандидатов на этот пост, решила представить 2 новых соискателей, отказав Каландаришвили в возможности поучаствовать в процессе и обосновав это тем, что его кандидатура уже 2 не получила поддержки 2/3 членов парламента, необходимых для избрания на 5-летний срок. И вот по прошествии 4 месяцев депутаты решили все же выслушать кандидатов на заседании юридического комитета парламента. Еще до начала слушаний представитель большинства Андрей Оханашвили сказал журналистам.
Для нас важно и интересно в первую очередь узнать взгляды кандидатов. Важны их опыт и квалификация, насколько они соответствуют требованиям, предусмотренным законом, чтобы они смогли осуществлять функцию председателя. Мы будем руководствоваться этими критериями.
Низкий уровень доверия к выборам – основной вызов, перед которым стоит сегодня Центральная избирательная комиссия, заявила одна из кандидатов, автор учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе, выступая перед парламентариями.
В случае моего избрания на пост председателя моими основными целями будут повышение доверия общества к ЦИК, чего я попытаюсь добиться путем обеспечения максимальной прозрачности. Также в моих планах внедрение электронной системы на выборах, что позволит нам сократить затраты и повысить уровень доверия. Кроме того, углубление работы в направлении связи с общественностью, повышение информированности людей о выборах.
Эти приоритеты на первом месте и у 2 кандидата на пост главы ЦИК. Выступая перед депутатами, руководитель группы мониторинга обучения Центральной избирательной комиссии Грузии Ревас Эгадзе заявил.
Я хочу говорить о высоком уровне независимости избирательной комиссии, непредвзятости, основанной на абсолютно объективных законах, прозрачности всех включенных в процесс сторон. Хочу отметить важность открытости и доступности информации для общества. Много было разговоров о доверии к выборам. Это доверие создают именно профессионалы.
Юридическому комитету предстоит избрать одного из них и представить его кандидатуру на голосование на парламентской сессии. Для утверждения нового главы ЦИК на 5-летний срок необходимы 2/3, то есть 100 голосов. Если большинство и оппозиция не сойдутся во мнении, то председателя можно будет избрать на 6 месяцев 76 голосами большинства. Есть и 3-й вариант развития событий, говорит эксперт в области Конституции Вахтанг Хмаладзе.
В конце прошлого года, если не ошибаюсь, были внесены изменения в избирательный кодекс, в соответствии с которыми в случае, если по истечении срока полномочий действующего председателя ЦИКа не будет избран новый председатель, то полномочия председателя ЦИКа будет выполнять действующий председатель, а не заместитель председателя, как было до этого изменения, которым является представитель партии ЛЕЛО. Эта ситуация, благодаря, в кавычках, этого изменения, может продолжаться бесконечно.
И это может быть вполне приемлемым вариантом для правящей партии. Каландаришвили уже дважды назначался на пост исполняющего обязанности главы ЦИК при поддержке парламентского большинства. В период его нахождения на этой должности в Грузии прошли местные выборы 2021 года. Тогда оппозиция и часть третьего сектора заявили о масштабных фальсификациях результатов голосования. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Нана Плиева.
Католикос-патриарх всей Грузии Илья II выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине пятерых грузинских добровольцев. Слова скорби, адресованные членам семьи, родственникам Автандила Руруа, Ромео Кварацхеля, Ромео Пичхая, Мирабала Дашвили Бадри Маркеля. Накануне вечером в Тбилиси прошла и акция в память о погибших добровольцах. Организатором выступила партия «Лело» для Грузии. Лидеры политического движения, члены молодежного крыла, собрались у здания правительственной канцелярии. Они пришли с портретами погибших бойцов и почтили их память минутой молчания. Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину там погибли 33 грузинских добровольца. Последний трагический случай произошел 3 декабря. Тогда стало известно о гибели под Бахмутом сразу 5 добровольцев. Еще несколько человек получили ранения. Уроженец Абхазии Беслан Топагуа, воевавший на стороне России, погиб на войне в Украине. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики. Тело 24-летнего Беслана Топагуа доставили в Абхазию из Краснодара сотрудники медицинского управления абхазского МЧС. Его похоронят в городе Гали. Ранее сообщалось о смерти на войне в Украине 3 добровольцев из Абхазии, воевавших на стороне России. Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе и Лорана Смыр. На вопрос грузинских журналистов премьер-министр страны Иракли Гарибашвили о том, на чьей стороне он в российско-украинской войне, Гарибашвили ответил: «Я на стороне Грузии, я защитник интересов моей страны, и так будет до моей смерти. Это должно быть обязанностью наших граждан и желанием». Конец цитаты. Гарибашвили вновь заявил, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине. Цитата. «О военной помощи Украине мы ясно и четко сказали, что мы этого делать не будем, мы как государство никогда не будем ввязываться в эту войну, конфликт. Это наша четкая позиция, мы несем ответственность перед нашим народом», конец цитаты, сказал премьер, добавив, что Грузия оказывает Украине гуманитарную помощь. Напомним, накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Дипломат сообщил и о многочисленных запросах относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения. Министр юстиции Грузии Рати Бригадзе заявил, что находящийся в заключении экс-президент страны Михаил Саакашвили по сути занимается членовредительством и не соблюдает курс лечения. Он сделал это заявление после заключения независимой экспертизы Центра эмпатия, в которой говорилось о том, что совокупность текущих диагнозов может привести к коме и летальному исходу, если не принять срочных мер. С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов. Врачи говорят о кахексии, стремительной потере веса на фоне еще около 20 диагнозов. Цитата. «Саакашвили принимает пищу, когда хочет, то время, когда хочет, и можно с уверенностью сказать, что этот человек не подчиняется курсу лечения», конец цитаты, сказал Бригадзе в интервью ТВ и Меди. Бригадзе также заявил, что публикация в прессе, в которой говорится о критическом состоянии и возможном отравлении бывшего президента Грузии, заказные, и для этого его семьей и сторонниками была нанята лоббистская компания. Ну а клинический директор Viva Medic, где более полгода находится Михаил Саакашвили, заявил, что он ест только то, что хочет, в те дни, когда хочет, и это не значит, что он не может есть, скорее он не ест. Утверждает, что состояние экс-президента стабильное, и опровергает, что у него за последние дни были случаи потери сознания. В Азербайджане 19 военнослужащих, осужденных по тартарскому делу по обвинению в шпионаже в пользу Армении, вышли на свободу. 10 человек из них оправданы. Остальные дела прекращены без оправдательного приговора. В заявлении азербайджанской прокуратуры говорится, что в середине 2017 года военных в тартарском районе жестоко пытали другие военнослужащие, чтобы получить признательные показания. В тюрьмах по тартарскому делу до сих пор находится не менее 12 человек. По словам правозащитников, они оговорили себя под пытками. Всего жертв пыток может быть несколько сотен.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российский оппозиционный телеканал «Дождь» лишился лицензии на вещание в Латвии, в которую после отъезда из России перебралась основная часть редакции. Согласно решению местных властей, с завтрашнего дня канал лишается права выходить в эфир на территории страны. Поводом для такого решения стало высказывание ведущего телеканала Алексея Коростелева, которого заподозрили в поддержке российской армии в ее войне в Украине. Но причины и следствия могут быть гораздо глубже. Владимир Унанянц выяснял детали.
Последний день сезона дождя в Латвии. Российский оппозиционный телеканал лишился лицензии на вещание. Фраза ведущего Алексея Коростелева о помощи мобилизованным россиянам стала фатальной. Власти Латвии усмотрели в этом и других нарушениях местного законодательства, которые были ранее зафиксированы Национальным советом по электронным СМИ, угрозу национальной безопасности. Решение озвучил в своем твиттере глава совета Иварс Аболинч.
Оценивая совокупность нарушений, Совет убедился, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии.
Не помогли ни извинения руководства телеканала, ни соответствующие обращения организации «Репортеры без границ» и других СМИ, ни даже увольнение самого Коростелева, который, к слову, объяснил свою позицию и подчеркнул, что прекрасно понимает решение редакции о прекращении с ним сотрудничества, о чем написал в своем Фейсбуке.
Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное, надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста. Я против войны, поэтому уже 9 месяцев не живу в России. Странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же. Но фраза разлетелась. Теперь у «Дождя» проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал.
Тем не менее, канал лишился лицензии. Более того, всей редакции теперь грозит аннулирование вида на жительство в Латвии. К этому, в частности, призывает министр обороны страны Артис Пабрикс, пожелавший телеканалу уехать на работу в Россию. И это несмотря на то, что даже советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался на тему того, что претензий к «Дождю», особенно после разъяснений со стороны руководства телеканала, у Киева, к слову, нет. Цена ошибки, как отметила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева, оказалась слишком высока.
Многие поняли слова Лёши, как будто «Дождь» занимается помощью вооруженным силам России. Но это неправда. И Лёшина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки казалась слишком высокой для всех нас.
Решение латвийских властей многие наблюдатели считают обусловленным скорее внутриполитическими причинами. В российском оппозиционном спектре склоняются к мысли, что это популистская реакция Риги на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны. А фраза Алексея Коростелева лишь удобный повод. При этом вынужденные за последние месяцы уехать из России журналисты опасаются, что решение латвийских властей может стать опасным прецедентом и повлиять на работу и других редакций. При этом глава информационной службы «Дождя» Екатерина Кутрикадзе объясняет те претензии, которые возникли у регулирующих органов Латвии, тем, что базирующаяся в Риге редакция телеканала вынуждена работать со многими журналистами и техническим персоналом удаленно, как это было в эпизоде с картой, где Крым был указан российской территорией.
С учетом всех факторов, связанных с визовыми ограничениями, большое число людей работают не с нами здесь. И есть люди, которые работают, например, удаленно. И есть люди, которых мы взяли, новых людей мы взяли, даже не видя их здесь физически. Короче, этот материал с карты Крыма был собран удаленным монтажером, новеньким. Там в этом материале был перевернутый синхрон. То есть человек-комментатор у нас вот так вот, значит, вверх тормашками вышел в эфире. 10 секунд черного поля в том же сюжете. Его не успели отсмотреть заранее.
Но Кутрикадзе настаивает на том, что «Дождь» всегда выступал против развязанной Владимиром Путиным войны в Украине.
Мы, разумеется, поддерживаем идею мира. Мы, конечно, против этой войны. Мы осуждаем это вторжение, подлое вторжение, чудовищное российской армии Владимира Путина в Украину. И если это не очевидно кому-то, то, возможно, эти люди просто не смотрят «Дождь».
В связи с этим многие считают, что решение латвийских властей льет воду на мельницу Кремля. В Москве уже подают произошедшее так, будто в Европе ситуация со свободой слова на самом деле ничуть не лучше, чем в России.
Вы знаете, все время многим, кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома не свобода. Ну вот это один из ярких примеров, которые демонстрируют ошибочность таких иллюзий.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Примечательно, что Алексей Коростелев работал в тбилисской студии «Дождя». Будет ли это иметь последствия для работы местной команды российского оппозиционного телеканала, пока непонятно. Некоторые считают, что грузинская мечта, которую оппозиция обвиняет в пророссийской политике, может воспользоваться ситуацией, учитывая, что «Дождь» вещал из Тбилиси на базе оппозиционного телеканала «Формула», использует латвийский прецедент в попытке скомпрометировать критические СМИ в Грузии. К слову, член, отпочковавшийся от партии власти политической организации «Сила народа» Зураб Кадагидзе в своем фейсбуке уже проводит параллели.
Помните историю с телекомпанией «Дождь», когда наша генетически модифицированная либеральная элита сошла с ума из-за того, что в Грузию не пустили ее журналиста? И вот вещание этой телекомпании в Латвии прекратилось. Почему? Служба безопасности Латвии начала расследование в отношении «Дождя» и отметила, что любая поддержка военного вторжения России в Украину неприемлема для действующей в Латвии медиаорганизации. Так в чем дело? Если они опосредованно работают на Россию, то что это может значить? Что наша либеральная элита, которая порвала себе жилы из-за того, что не пустили в Грузию журналиста «Дождя», работает на Кремль? Не играйте хотя бы роль полезных идиотов, наши заблудшие гражданские активисты.
Подобные высказывания вызывают серьезные опасения у части общественности. Если эффект «Дождя» перекинется на Грузию, то государству может показаться заманчивой идея закрутить гайки в области свободы слова, ссылаясь на европейский опыт. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Сегодня у нас гость недели. После пресс-конференции, на которой абхазские оппозиционеры Адгур Арденба и Гари Кокай заявили о завышении цен при покупке оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии Ачгоры, президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани дал поручение руководителю генпрокуратуры Адгуру Агрбу разобраться в двухнедельный срок в ситуации. Две недели прошли, но результата нет. Между тем, прокуратура ответила на запрос Адгура Арденба с просьбой проверить законность выдачи 6 тысяч паспортов за последние два года, а также заявила о передаче в суд уголовного дела против пяти участников оппозиционного митинга. Наш гость недели, представитель абхазского народного движения Адгур Арденба, рассказал Елене Заводской про все три события и о том, как на них будет реагировать оппозиция.
Адгур, известно ли вам что-то о результате того поручения, которое давал президент по проверке закупок на линию Ачгвара?
Из открытых источников мы получили информацию, что по истечении 15 дней у президента состоялось совещание, на котором мы услышали, что поручение президента в очередной раз не выполнено. И это, кстати, становится такой дурной традицией. Я вообще не понимаю, зачем давать поручения, когда их никто не выполняет. Это дискредитирует саму власть как институт перед людьми, перед народом. Из того, что я услышал, о том, что мы предоставили только лишь копии документов, у меня была беседа в прокуратуре, где я более широко объяснил свое видение и сказал, где взять другие материалы. Я сказал о том, что если там этих материалов нет, у меня они есть, но я не собираюсь делать работу за прокуратуру. Заявление прокуратуры мне не очень понравилось, потому что я все-таки хотел от прокуратуры услышать более конкретную информацию, а не то, что ведется работа, сделаны запросы. За 15 дней установить, что а. документы подлинные, б. что цены завышены, это можно было сделать.
А чем обосновала прокуратура?
Почему-то был акцент сделан на то, что господин Арзенба и Кокая предоставили лишь вот эти материалы. А что мы еще должны были предоставить? То есть мы должны за них сделать расследование, что ли? Я, конечно, хотел бы еще и слова благодарности услышать. Мы помогаем прокуратуре, мы обращаем внимание прокуратуры на факты, на наш взгляд, нарушающие наше законодательство, на факты, может быть, хищения, может быть, бюджет Абхазии потерял средства. И однозначно мы можем сказать, что по линии Ачгвара сделана некачественная работа. Мы обратили на это внимание прокуратуры. Это же стоило бы отметить.
У вас был запрос Абхазского народного движения, и вы его подписали по поводу паспортов. Вы просили прокуратуру проверить 6000 паспортов, которые были выданы за последние 2 года. Скажите, пожалуйста, какова была реакция на ваш запрос прокуратуры? Прокомментируйте эту реакцию.
Они ответили, что факт того, что выданы паспорта этим гражданам, это не является нарушением. Они хотят от нас получить дополнительные материалы, указывающие на признаки нарушения. Ну, эти материалы мы предоставим. Мы наняли юриста, юрист занимается, запросы в разные органы осуществляют. Более того, из позитивного, что я услышал от прокуратуры, это надо отметить, что, если я правильно уловил мысль, то прокуратура намеревается в следующем календарном году в план проверок включить вопрос именно как раз проверок паспортных служб и выдачи паспортов, и в том числе и те материалы, которые мы им предоставим. Это позитивный момент. А что касается остального, ну, мы в ближайшее время предоставим уже перечень лиц, выборочная наша проверка, она дала какие-то ответы, где есть признаки нарушения законодательства Республики Абхазия о гражданстве. И мы предоставим эти материалы.
То есть вы будете готовить новый запрос?
Да, мы уже поименно направим, обрисуем ту модель, в соответствии с которой нам удалось сопоставить те или иные факты. То есть мы обращались в адресные бюро, в разные профильные органы, например, там Министерство просвещения Республики Абхазия на предмет сдачи экзамена на владение государственным языком абхазским. То есть там, вот если они меня не изменяют память, там из нескольких десятков лиц, которых в списке мы указали, там только одна фамилия оказалась, которые сдавали экзамен. То есть такие вот косвенные признаки, они как раз в совокупности дают нам основания полагать, что законодательство было нарушено при выдаче. Более того, вот у нас статья 14 закона о гражданстве, она предполагает возможность главы государства давать гражданство лицам за какие-то особые заслуги перед государством, за обладание какой-то особой профессией, которая нам нужна здесь в Абхазии. И, насколько я понимаю, тоже было выдано немало паспортов граждан Абхазии. Мы смотрим ходатайства разных органов, разных общественных институтов. Насколько вот эти ходатайства и те признаки, которые указаны в отношении этих лиц, соответствуют норме закона, тоже следует установить в прокуратуре. И это тоже может быть основанием для уже разбирательства и в отношении самого главы государства.
Недавно было опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры сообщение о том, что уголовное дело в отношении 5 участников митингов передано в суд. Как вы расцениваете факт передачи дела в суд? Будет ли оппозиция как-то отслеживать этот судебный процесс? Как вы можете вообще-то прокомментировать?
Это вопрос находится в плоскости не уголовного процессуального законодательства. Здесь немножко шире надо смотреть. Кто эти лица, о которых идет речь? Это лица, которые в рамках митинга 21 декабря пришли к парламенту выразить свое несогласие с действующей политикой государства, власти. На тот момент это было вызвано ситуацией по целому ряду вопросов, в том числе и энергетики тоже. И тогда уже мы предупреждали, предполагали, что будет кризисная ситуация в энергетической сфере, что готовится к продаже энергосистемы. Когда люди подошли к парламенту, пошли провокации со стороны сторонников власти и завязались какие-то потасовки. И как там написано в материалах уголовного дела, там активно раскачивали автобус. То есть люди, которые вышли на протест против этой власти, мирный протест, если сравнивать тем более с тем, что делала действующая власть, будучи в оппозиции, то это вообще несопоставимые вещи. Когда они захватывали МВД, штурмовали там здание администрации президента, перекрывали автодороги, шкли покрышки, и можно долго перечислять. И если сравнивать с тем, что там кто-то потолкал автобус, хотя их вина тоже не доказана, и сегодня власть, если считает, что таким путем надо пойти, это будет способствовать радикализации определенной части нашего населения. Я выступал и выступаю против радикализации. Но хочу вам сказать, что мы народ весьма справедливый. Вот этот факт – это проявление жуткой несправедливости. Хотя я не говорю, что эти ребята что-то совершили. Но им предъявляют обвинения в том, что делали они сами гораздо в худших объемах. Более того, это же не закончилось, как они, люди эти, пришли во власть. Мы же знаем ряд инцидентов со стороны власть имущих, там и перестрелки, и так далее, да? И люди не то что на свободе, они остались на своих местах. То есть закон не работает для всех одинаково. Закон стараются применить в отношении только тех, кто против этой власти, то есть вышел на протест. Если кто-то во власти считает, что такие действия приведут к чему-то положительному, ну я бы поспорил. Но я однозначно могу вам сказать, что если 21 декабря 2021 года определенный процент народа Абхазии понимал и был против этой власти, в декабре 2022 года гораздо большая часть нашего народа против этой власти, она уже понимает то, за что 21 декабря 2021 года эти люди вышли на митинг. Как говорится, не будите лихо, пока оно тихо. Мы стараемся идти в рамках закона, соблюдая нашу конституцию. Если такими действиями власть сама радикализует определенную часть нашего общества, то, уверяю вас, никто не сможет контролировать ситуацию. Ни Адкур Арзенбаю, ни тем более ни Аслан Бжани. И забор, который был построен, никому уже не поможет. Поэтому лучше этого не делать, искать возможности для компромисса. Вот, например, сейчас по государственной даче в Писундино. Мы отчетливо видим, что и те депутаты парламента, которые поддерживают эту власть, они высказываются открыто против этого соглашения. Из того, что я вижу, кроме президента Абхазии, все уже понимают, что этого делать не надо. Но если он заблуждается, его, наверное, там в окружении тоже кто-то должен поправить. Иначе народ придет, как это неоднократно было. Я этого не хочу, и вы этого не хотите. Но это случится. Поэтому, возвращаясь к этому уголовному делу, я бы не рекомендовал. Может быть, это какие-то процедурные вопросы, или же кто-то кого-то хочет запугать. Но сейчас уже совсем другая ситуация в стране.
Если судебный процесс начнется, Адгур, и действия оппозиции...
Естественно, мы будем поддерживать этих ребят. Вот если этот механизм будет запущен, то у нас будет совершенно другая реальность. Я вам ответственно могу сказать. Очень много людей, кто придет туда. Конечно, мы будем поддерживать своих соратников, мы никого в обиду не дадим. Потому что правда на нашей стороне. Вот народ отсутствует в этом алгоритме. Есть иностранный инвестор, забирай лучшее, развивай бизнес, давай моих членов семьи, там, родственников, включая в доли. Забор, крепость. Ну, это олигархическая клановая модель. Она в Абхазии никогда не сможет жить. Потому что Владислав Григорьевич Арзенбаев и его соратники после войны заложили концепцию «вооруженный народ». Вот это не стоит забывать. Вооруженный не только оружием, отношением к себе, традициями, в первую очередь, уважением к себе. И до поры до времени можно, конечно, вот в рамках этой модели олигархической клановой поупражняться, но это к плохому результату приведет однозначно. Я бы этого не хотел, никто этого не хочет, поэтому лучше свернуть с этого пути. А от ребят лучше пускай отцепятся, это мой совет.
Гостем недели был Адгур Арзенбаев, с ним беседовала Елена Заводская.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуальный дважды. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Мастер-класс осетинского танца в Тбилиси вызвал политический скандал в Схинвале. Депутаты парламента самопровозглашенной республики упрекнули северо-осетинских танцоров в контактах с временной администрацией, созданной в Тбилиси, под патронажем которой прошло мероприятие, и пообещали дать правовую оценку их действиям. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Недавнее посещение артистами северо-осетинского ансамбля «Алан» мероприятий так называемой Временной администрации Южной Осетии в Грузии обсудили на заседании парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и средств массовой информации. Как сообщает пресс-служба ЗАГС Собрания, заседание вел председатель комитета Амиран Дьяконов. Эта повестка, по словам Дьяконова, вызвала негативную реакцию в республике, и, как подчеркнул председатель комитета, речь идет о контактах артистов с так называемой Временной администрацией, организацией, которая вне закона в Южной Осетии, следовательно, считает Дьяконов, необходима правовая оценка, цитирую, с сокращениями. В свое время в отношении этой организации было возбуждено уголовное дело, связанное с посягательством на захват государственной власти, терроризм и другими статьями Уголовного кодекса. Я считаю, что действия, связанные с посещением этой так называемой временной администрации, должны стать объектом пристального внимания органов государственной безопасности и прокуратуры. Конец цитаты. Министр культуры Рада Дзагоева, принимавшая участие в работе комитета, отметила, что это не единичный случай. Грузинские коллективы выступают в Северной Осетии, северо-осетинские артисты – нередкие гости в Грузии. Это неправильно, но это факт. Цитирую сокращениями. Проблема намного глубже, чем мы себе представляем. Взаимосвязь между Югом и Севером Осетии нарушена, интеграционные процессы не налажены. Наши структуры должны заниматься всеми этими вопросами в тесном взаимодействии со своими северо-осетинскими коллегами. Мы можем сейчас выразить протест по поводу произошедшего, но дальше этого ничего сделано не будет. Не примут никаких мер. Конец цитаты. Депутат Алан Таддаев добавил, что со стороны западных стран Грузии выделяются баснословные суммы для того, чтобы путем мягкой силы вернуть Южную Осетию и Абхазию. Цитирую. «Я так думаю, что вот этот визит северо-осетинских артистов в Грузию без этой финансовой составляющей не состоялся бы. Нам надо более строго подходить к таким проявлениям, так как мы знаем, что для некоторых деньги решают все». Конец цитаты. Амиран Дьяконов предложил провести по данному вопросу совместное заседание с Комитетом по обороне и безопасности с привлечением КГБ Южной Осетии и представителей прокуратуры. Кажется, северо-осетинским артистам лучше пока воздержаться от поездок в Южную Осетию. Скандал начался с опубликованной на «Эхо Кавказа» новости, цитирую сокращение. В Тбилиси в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркоманишвили провели мастер-класс осетинского танца гости из Владикавказа. Танцоры госансамбля «Алан» Майя Дзагоева, Асланбек Гагичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова. Конец цитаты. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. В официальном открытии мастер-класса принял участие новый руководитель администрации Южной Сети в изгнании Томас Бестаев. Это новость от 18 ноября. В Южной Осетии на нее обратили внимание не сразу, но и не после заявления парламентского комитета. В этом смысле депутаты не спровоцировали скандал, они лишь отреагировали на активное обсуждение в югоосетинском обществе, которое началось в начале декабря. Я с многими обсуждал сегодня эту историю. Приведу, скажем так, два взгляда, между которыми расположен основной разброс мнений по поводу этого сюжета. Одни посчитали, что это едва ли не пиар. Депутаты просто нашли способ напомнить о себе. Давно пора привыкнуть, что у северян или даже у южан, выросших на севере, свое отношение к Грузии отличное от той, какой выражают южане, пережившие конфликт. Это обидно, это не по-братски. Это означает, что Северная и Южная Осетия не тождественно Север и Юг Осетии. Но это факт. У Северной Осетии своя история отношений с Грузией, которую она не хочет редактировать из-за конфликта на юге. В разное время это подтверждали и северо-осетинские власти, например, когда устраивали встречи местных депутатов с парламентариями Грузии и встречные гастроли художественных коллективов. Или, например, когда представители северо-осетинской диаспоры выражают почтение патриарху ГПЦ Илье II во время его визита в Москву. Северяне едут в Грузию массово, на море, на шопинг, погулять в Тбилиси к родственникам на лечение, оно там и дешевле, и качественнее. На Владикавказском автовокзале неизменно стоят такси на Тбилиси, и водитель никогда не останется без клиента. Кроме того, считают собеседники, довольно странно упрекать северо-осетинских танцоров в том, что финансирование мероприятия проходило под эгидой альтернативной грузинской администрации Южной Осетии. Дорогостоящее лечение в клиниках Тбилиси за счет грузинского бюджета также финансируется через структуру временной администрации. И ничего, никто не возражает. И, наконец, третий аргумент – все, что направлено на замирение людей во благо, будь то сотрудничество в культурной сфере или частные поездки. Это такие аргументы не то чтобы в поддержку владикавказских артистов, они скорее про неуместность возражений и требований к ним принять сторону. На противоположном полюсе мнений подобные культурные обмены воспринимают крайне негативно. как часть грузинской политики по разобщению севера и юга Осетии. Или хотя бы по снижению уровня сочувствия севера к югу. Вы в самом деле думаете, что в Грузии хуже танцуют или не знают осетинских танцев? Сказал мне один из спикеров общественного мнения. Им важно было продемонстрировать именно это. С северными осетинами у нас нормальные отношения, иначе и быть не может. Это на юге какие-то странные товарищи, которые и сами не живут, и другим не дают. В подобных информационных сюжетах нет ничего лишнего, каждый кадр на месте. Девушка вспоминает, что родилась в Тбилиси в 90-м году, но почему-то забыла упомянуть, по какой причине ее родители уехали из Грузии. Собеседник предположил, что из-за гонений на осетин в то время. Не случайно в этом сюжете оказалась и временная администрация, или администрация в изгнании. Сотрудничество с нею означает символическое присоединение к позиции Тбилиси по Южной Осетии. Это оккупированная территория, на которой нет и не может быть никаких законных представительных органов, только правительство в изгнании. Не участвуя в этом сюжете хотя бы коллаборационисты, было бы не так скверно и не так по-предательски, считают спикеры общественного мнения на этом полюсе. Еще одно наблюдение сегодняшних собеседников. В этот раз реакция жестче, чем обычно. Возможно, она связана с нарастающей напряженностью в юго-осетинском обществе после 24 февраля. Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.